«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире проект «Врач от Бога». С вами вновь Наталья Пронина. И сегодня по многочисленным просьбам наших подписчиков мы предлагаем вам фрагменты видеоцикла «Как жить в сумасшедшем доме», автором которого является профессор, доктор медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, директор Международного института резервных возможностей человека Григорий Игоревич Григорьев. Желаю всем удачного просмотра. Надеюсь, что каждый из нас сможет выбрать для себя самый важный ролик и использовать его по назначению.
Некоторое время назад я записал цикл роликов «Живите как в сумасшедшем доме». Я говорил о том, что мы всегда должны быть готовы к тому, что количество психических болезней в мире будет нарастать. И вот за эти годы так оно и получилось. И сегодня я хочу сделать новый цикл «Как жить в сумасшедшем доме». И первый ролик этого цикла «Как жить в сумасшедшем доме». Наверное, каждый современный человек понимает, что количество психических болезней на наших глазах нарастает. Можно сказать, не по дням, а по часам. И сейчас, как никогда актуально, к нашим окружающим людям относиться помягче, а на проблемы смотреть поширше. Помните, кто бы и как бы вас ни зацепил, человек этот невольно является не совсем адекватным. И вы проявите к нему милосердие и сострадание. И тебя вылечат, и меня вылечат, и всех вылечат. Как жить среди подозрительных людей? Как бы вы себя ни вели, подозрительные люди будут вас подозревать во всем, в чем можно и в чем нельзя. Будьте заранее к этому готовы. И не обижайтесь на них. Это такая болезнь, подозрительность. Это серьезное повреждение личности. Можно состраданием к ним относиться, потому что подозрительность – это как попытаться напиться соленой воды. Чем больше пьешь, тем больше жажда. Как жить среди добрых людей? Среди добрых людей жить очень просто. Главное – не быть самому злым. Потому что если вы будете злым, то добрые окружающие вас люди тоже станут злыми. Постарайтесь не сделать добрых злыми. Относитесь к ним так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Как жить среди умных? Среди умных жить легче всего, потому что среди умных есть все шансы почувствовать себя дураком. А дураки с ума не сходят. Поэтому в русских сказках Иван-дурак живет среди умных братьев. И получается, что он единственный счастливый человек. И в конечном счете самый умный, потому что в конце сказки царем становится. Как жить среди ревнивых людей? Как бы вы себя ни вели, ревнивец останется ревнивым. Любое объяснение с вашей стороны будет принято и перевернуто в обратную сторону. Что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, как бы вы себя ни вели, вы всегда будете во всем виноваты. Если вам не нравится такая жизнь, включайте заднюю скорость и делайте ноги. Как жить среди тихих людей? Среди тихих людей жить проще, с одной стороны. Они не так опасны. но они могут на вас нагонять тоску, индуцированный психоз. Поэтому старайтесь относиться к ним с пониманием, с юмором. Но юмор этот надо применять в первую очередь по отношению к самому себе. Вот если вы будете подшучивать над собой, то вы сможете немножко подшутить и над другим человеком. Например, сказать, как ты хорошо сегодня выглядишь. Учитесь, экспериментируйте, больше экспромтов. Постепенно вы научитесь. Как жить среди глупых? Но это гораздо труднее, чем среди умных. Надо приложить все силы и все напряжение души, чтобы почувствовать себя еще глупее. И от глупых надо учиться глупости, оставаясь умным. Но буйные люди, они всегда достаточно опасны для окружающих. И мы не всегда можем на них повлиять. Для того, чтобы общаться с буйными, надо иметь одну скорость вперед и 7 скоростей назад. Не надо никому ничего доказывать и объяснять. Помните, вас все равно не услышат и вас все равно не поймут. Поэтому постарайтесь как можно больше и быстрее включить заднюю скорость и скрыться от контакта с буйным. Как жить среди бедных? Очень просто. С бедными – бедный. С богатыми – богатый. С подзаконными – подзаконный. С законными – законный. Так учил нас апостол Павел. Как жить среди завистливых людей? Как сказал святой Василий Великий, зависть – это скорбь о благополучии ближнего. К завистливым надо относиться со страданием. Они все время скорбят, как если бы у них умер кто-то самый близкий человек. Но находиться рядом с ними крайне токсично и крайне опасно. Поэтому при первой же возможности включайте самую быструю заднюю скорость, так чтобы пыль столбом. Как жить среди всепрощающих? Но на планете Земля всепрощающих людей, кроме Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, нету. Поэтому, если вы почувствуете, что это всепрощение ложное, то включайте заднюю скорость. Как жить среди злых людей? Среди злых людей лучше не жить совсем. Насколько возможно, настолько устраняйтесь от контакта со злыми людьми. Я говорил вам о том, что для движения по дорогам жизни надо машина с одной скоростью вперед и 7 назад. Так вот, когда со злыми, скорости вперед не надо включать. Только на задней скорости. Мое почтение. До свидания, пообщаемся в следующий раз. Как жить среди раздраженных людей? Если человека это раздражение беспокоит, предложите ему принять экстракт валерьяны по 500 мг 3 раза в день. Сейчас очень замечательная валерьяна выпускается по 500 миллиграмм на Алтае. Наша отечественная. Самая лучшая в мире. Как жить среди ослепленных гневом? И тебя вылечат, и меня вылечат, и всех вылечат. Так можно сказать ослепленному гневом, если предварительно его связать. Если этого не сделать, то лучше сразу бежать, куда глаза глядят. как жить среди богатых. Среди богатых можно жить очень хорошо, если у вас есть между вами и ими минное поле. Ну, небольшое, но хотя бы километров 25 с плотным минированием. И тогда все будет нормально. Как жить среди убежденных в правоте? Так же, как в сумасшедшем доме. Каждый человек психически больной. Разубедить его невозможно. И 10 тысяч здоровых не убедят одного больного. Но один больной убедит 10 тысяч здоровых. Поэтому тот, кто убежден в своей правоте, относится так же, как к острому психическому заболеванию. Как жить среди осуждающих? Осуждающие люди – это особо опасно заразные люди. Они будут вас вовлекать в свою сферу осуждения. Будут вам предлагать поучаствовать в осуждении кого бы то ни было. Вот никогда никого не осуждайте за глаза. Как жить среди счастливых? Замечательно. Все лучше и лучше с каждым днем во всех отношениях. Среди счастливых можно и самому стать счастливым. Как жить среди несправедливости? День за днем. А что, мы разве когда-то жили среди справедливостей? Нет, мы всегда так живем. Но надо понять, что это совершенно нормальная история. Мы не сможем выбрать в этом мире дорогу между добром и злом. Мы всегда будем выбирать из двух зол меньшее. Таков наш самый лучший из миров. Как жить среди обиженных на других людей? Обиженные на других людей могут быть использованы с большой пользой для перевозки воды. Так и говорят, на обиженных воду возят. Как жить среди обиженных на себя? Это очень тяжело. Потому что когда человек обиделся на себя, то простить себя ему крайне сложно. Надо попытаться объяснить ему, что все мы, люди в этом мире, грешны. А грехи – это наши таланты без любви. Поэтому надо зарядиться энергией любви, и показатель того, что батарейка заряжена, будет то, что обиды на себя пройдут. Как жить в мозговом тумане? Мозговой туман у нас особенно сгустился после перенесенного ковида. Поэтому мы уже получили некий навык. Только надо понять, что мы все живем в тумане. И мы не сможем увидеть правды, пока туман этот не рассеется. А туман у нас рассеивается, когда внутри загорится костер любви. Как жить в информационном тумане? Не совершать больших передвижений. В тумане передвигаться только в той зоне, которую вы хорошо знаете. Не идти вперед, пока туман не рассеется. Как жить среди несчастных людей? Среди несчастных людей жить можно. Только тот, кто живет среди несчастных, сам станет несчастным. Если можете, помогите этим людям. Но если ваших сил не хватает, садитесь на машину, на которой 7 задних скоростей, и делайте ноги. Профессор Сеченов открыл, что физиология мозга одинаково реагирует на происходящие события, воспоминания об этих событиях, и даже если нам это приснилось во сне. Например, когда человек пьет, то определенная физиология мозга. Когда он вспоминает об этом, та же физиология. Если человек видит во сне, как пьет, та же физиология. Значит, не столько важно, что с нами происходит, сколько то, о чем мы думаем. Имея такую мощную защитную систему, надо научиться думать о хорошем в любых жизненных ситуациях. Как жить среди своих? Среди своих, возможно, иногда надо жить как чужой. Нас губят наши родственники. Так говорил Христос. Если они другого духа, с нами. Как жить среди чужих? Если получится, постарайтесь быть своим среди чужих. Получится, значит, вам повезло. Нет, значит, включайте заднюю скорость. Отрицательные эмоции и мысли. Как только мы на любое событие выдаем отрицательные эмоции, радары ада, адской бездны, нас засекают. И нам посылают ракеты в виде негативных мыслей. И мысли эти начинают мучить нас. У нас начинаются бесконечные диалоги. Мы пропустили удар. Чтобы отвести этот удар, надо перестать эмоционально реагировать на отрицательные события. Как покойник, у которого нет эмоций. Представьте, что вы глупый покойник. Не просто глупый человек, а еще и умерший. И тогда от вас все отвалят. Система слежения потеряет вас. Но главное, все внутренние сомнения не озвучивайте, не произносите вслух. Вас сразу засекут и пошлют вам набор мыслей, которые вас измучают. Положительные эмоции и мысли. Положительные эмоции приводят к положительным мыслям. Но когда вам хорошо, вспоминайте замечательную поговорку. Молчи, дурак, умней будешь. Помалкивайте. Как только вы скажете о том, что вы счастливы, будете об этом рассказывать, то вас заметят и испортят вам настроение. Когда мы живем с Богом, то все туманы рассеиваются. И показатель этого, что мы видим только добро. Мы не видим зла вокруг себя. И в каждом человеке мы видим только свет. Мы живем, как у Христа, за пазухой.
Это были фрагменты видеоцикла «Как жить в сумасшедшем доме». Полную версию, дорогие друзья, вы можете увидеть в группах «Ветер радости», а также на YouTube-канале. Продолжая нашу программу, я напоминаю, что Григорий Игоревич Григорьев, являясь врачом, психиатром и психотерапевтом, доктором медицинских наук, профессором и директором Международного института резервных возможностей человека, оказывает помощь вот уже очень много лет тем, кто является зависимым или созависимым. Самые популярные вопросы, которые вы задаете ему, дорогие друзья, сегодня в нашей передаче. Например, один из них. Почему одних людей касается зависимость, а другие относятся к употреблению алкоголя совершенно спокойно?
Те, кто не впадает в зависимости, пьют мало. И если спросить их, почему вы пьете так мало, они ответят, что если я еще немножко добавлю, то мне будет плохо. Вот тот, кто принимает спиртные напитки в минимальном количестве, и если это количество увеличивается, ему станет плохо, рвота, тошнота, головные боли, в сон потянет, настроение испортится. Вот они не впадают в зависимости, потому что у них есть, ну, по сути дела, природные защитные рефлексы. В первую очередь, рвотный рефлекс. А те, кто принимает и становится хорошо, а когда хорошо, хочется, чтобы стало еще лучше. Дальше вопрос времени и личного здоровья. Человек может долгое время принимать какие-то такие серьезные дозы, не пить запоями, но как только он заболевает, получает травму какую-то, то зависимость стремительно начинает развиваться. То есть два фактора главное – количество и личное здоровье. Чем крепче здоровье, тем медленнее зависимость. Тем больше количество, тем быстрее зависимость. Тем слабее здоровье, тем быстрее зависимость. Можно ли излечить от алкоголизма или нет? Отчаялась. Конечно, алкоголизм преодолим. Почти полвека я занимаюсь преодолением зависимости и нахожусь на этом минном поле. И, по сути дела, ну вот нету неизлечимых зависимостей. Есть люди, которые не желают изменяться. В чем заключается ваш метод лечения зависимостей? У всякой зависимости есть три зависимости. Зависимость духовная – это мысли, которые лезут в голову на предмет выпивки, скажем, или каких-то других зависимостей. А зависимость психическая – потеря радости жизни без веществ, которые вводятся извне, и зависимость физическая, которая проявляется в тяге. Вот тот подход, который я применяю, это преодоление всех трех видов зависимости. И в первую очередь мыслей на предмет выпивки, восстановление радости жизни без алкоголя и снятие тяги. Занимаетесь ли лечением зависимости сейчас? Если да, то где и как? Ну, я думаю, что если вы напишете вот в группу «Ветер радости», вам дадут все координаты, все телефоны дадут. Да, я занимаюсь зависимостями. Тот институт, который мы создавали в 1988 году, Международный институт резервных возможностей человека, имеет все медицинские лицензии, находится по тому же адресу, где он всегда находился. Вот с 1982 года, Придорожная аллея, дом 11, и даже телефоны у нас ни разу не менялись. Вот, я работаю с группой врачей, психологов, с которыми мы много лет вместе помогаем людям преодолевать патологические зависимости. Почему Господь так и не дает исцеления от алкогольной зависимости человеку, за которого молишься? Дело в том, что у каждого человека есть свобода воли. И Господь никогда не будет нарушать свободу воли человека. Если человек выбрал дорогу зависимости и уходит от Бога, то Бог никогда не будет в это вмешиваться. Молитвы матери или близкого человека за того, кто пьет, могут дать человеку некое состояние покаяния, когда он сам практически, ну, примет решение, что пора останавливаться. Есть ли в мозге человека какой-то конкретный центр, который отвечает за алкоголизм? В головном мозге человека вырабатывается более 1500 внутренних наркотиков. Это гормоны радости жизни. Вот, по сути дела, внутренний алкоголь, который вырабатывается в головном мозге человека, это центральный гормон, который помогает человеку забывать все плохое. Если внутренний алкоголь вырабатывается хорошо, то человек такой не злопамятный. А если он вырабатывается плохо, то начинают накапливаться отрицательные воспоминания. И тогда человек этот гормон начинает вводить извне. И чем больше извне он его вводит, тем меньше вырабатывается его внутри. Можно ли алкоголика научить пить в меру? Ну, как нормальных обычных людей. Если зависимость уже сформировалась, то в меру пить невозможно. Невозможно. Сколько бы лет человек не пил, просто вот он очень быстро выйдет на свою дозу, на свой уровень, на котором он остановился. А вы сами не пьете вообще или как? Я не принимаю спиртных напитков с декабря 1979 года. Вот считайте, 44-й год. Как определить, какая стадия алкоголизма у меня? Я не похмеляюсь, наоборот, воротит, наутро меня рвет или просто плохо. Ну, иначе говоря, когда у человека исчезает радость жизни, появляется психическая зависимость, это, можно так сказать, первая стадия зависимости. Вот когда доза начинает увеличиваться, когда старая доза, которая раньше давала радость, перестает действовать, это уже вторая стадия зависимости. И доза увеличивается до какого-то, ну, предела, а потом начинает стабилизироваться. Вот это развитая вторая стадия зависимости. А потом, если человек доживет до третьей стадии, доза начинает снижаться. И тогда человек начинает уже пьянеть от малых доз. Добрый день. Интересная информация, как предотвратить срыв. Может, есть какие-то техники, рекомендации, как не сорваться? Только появилась мысль о выпивке и как с ней работать. Если мысль появилась, то, ну, здесь как бы самому человеку не справиться. Здесь включится один закон. За что боролись, на то и напоролись. Любая фиксация на появившейся мысли, она ее будет усиливать. И как бы человек ни сжимал эту пружину, она раскроется. То есть надо вот перестать бороться. А для этого существуют, ну, специальные подходы медицинские, церковные, которые помогают человеку перенести эту борьбу на врача и на Господа Бога. Вас надо по телевизору транслировать на весь мир, миллионы людей вылечились бы, и я в том числе узнала о вас случайно от Виктории Макарской, девушки. Этим летом лечились у вас, девушка и не пьет с августа. Вы уникальный доктор, спасибо, что спасаете наши души от змея. Скажите, пожалуйста, можно ли вылечить от алкашки и курения, приезжая к вам, а если нет, то как приехать? Ну, заочное лечение я не провожу, поэтому надо, конечно, первый раз обязательно прийти на само лечение, которое будет проходить в течение одного дня. А дальше, уже когда мы говорим о закреплениях, ну, можно размышлять и о заочных таких моментах, но все-таки очная явка лучше. Чтобы вы знали про уникальность доктора, лечит врач, а исцеляет Господь. У нас уникальный Бог, который помогает нам все преодолеть, если мы Его об этом просим. Как в себе найти причину, почему я пью и курю, если вообще важно искать причину алкоголизма? Спасибо. Искать не надо, в первую очередь, это социальная среда, в которой мы живем. Это наше окружение. Вот это главная причина. Главная причина. Подчеркиваю, не наследственность, не генетика, а социальное окружение. Если жить среди трезвых людей, то человек не попадет ни в какую зависимость. Если жить среди пьяных, то чтобы не сойти с ума, он сам попадет в зависимость. А может ли и насколько патриотизм, любовь к родине, пример родительский, понятно, формирование склонного к зависимостям характера у ребенка-подростка? Личный пример. На все влияет личный пример. Когда близкие, уважаемые, любимые люди принимают, то мы тем самым формируем у ребенка зависимость в большей или меньшей степени. Также пример друзей, товарищей, школы, работы. Вот если это человек военнослужащий, то среды, в которой он служит, вот эти все факторы формируют зависимость. Или если человек находится в трезвой среде, то зависимость не формируется. В каком возрасте или до какого возраста формируется стержень характера, способного противостоять внешним соблазнам? Не пить, даже если вокруг уговаривают расслабиться. Не покурить тогда, известно ли, от чего это зависит? Я думаю, стержень это формируется всю жизнь. Всю жизнь формируется этот стержень. Мы все очень зависим от мнения других людей и от социального окружения. Скажите, а вот в причастии садится алкоголь, это никак не может вызвать алкоголика срыв, если он станет причащаться? Но я вам сказал, что вот практически почти полвека я занимаюсь зависимостями, и ну, с 1989 года часть наших людей, которые прошли медицинское лечение, приходит в церковь для совершения таинства святого причастия. И по нашему опыту это никак не влияет на зависимость, наоборот, помогает ее преодолевать. Здравствуйте, меня зовут Алла. Я употребляю метадон уже долго, устала очень, но остановиться не могу. И вроде и на жизнь не могу пожаловаться, так как у людей бывают такие беды. Что стыдно беспокоить мне девушке, которая сама себя травит и убивает. меня Господь не бросает и всегда мне помогает. Не представляю, что было бы со мной. Услышал об отце Григории. Очень хочу приехать в храм в Юках. Пожалуйста, расскажите, когда можно. Но я думаю, вам надо будет просто прийти на консультацию. Телефоны мы дадим, эти все, да, мы дадим телефоны, по которым вы можете позвонить и записаться на консультацию. А дальше все поэтапно, с Божьей помощью, будем преодолевать все. Может ли родная мать повлиять на судьбу родного ребенка, когда его проклинает? Моя мама с детства меня била, проклинала и говорила, что я ни на что не годна, так как получила двойку, и дорога у меня одна. Поедешь в Москву работать девушкой, легкое поведение, потом сутенер меня посадит на наркотики. Она при этом вставала на колени, призывая Бога. Я спросила маму в наши дни, зачем она это делала. В Москву потом сложилась ситуация, пошла работать в стрип-клубе. На панель, конечно, но тот же, не панель, конечно, но тот же блуд. Очень хочу вылечить, сейчас у меня семья, спасибо вам большое, храни вас Господь. Но видите, собственно говоря, фактически у каждого из нас есть светлая часть души и темная часть души. И нельзя вот темную часть отрезать от светлой. Темная часть увеличивается, когда нас проклинают, ругают, говорят, что мы плохие. А светлая будет уменьшаться. А если вот хвалить, любить, то будет увеличиваться светлая часть. А поэтому вот в этом смысле проклятие матери – это увеличение темной части нашей души. А душа, темная ее часть, открывает портал в бездну, в ад, в преисподнюю. Ну а светлая часть, соответственно, в Царство Небесное открывается. Вот в этом смысле, как все зло, которое нас окружает, оно увеличивает темную часть нашей души. Вы же знаете поговорку, если долго человеку говорить, что он дурак, то он поглупеет и станет таким дураком. Все стараюсь сделать правильно, но ничего не получается. Покопил, получал все, что хотел. Это расплата за прошлое сейчас? Я думаю, что еще пока вам не вернулась энергия радости жизни. Вот если вы будете еженедельно причащаться, хотя бы раз в неделю, принимать тело, кровь Христа, будет меняться дух, душа и тело. В вас будет находиться Господь. И потихонечку вы выйдете из того болота, в котором находитесь сейчас. Как правильно вести себя родственникам, зависимым от алкоголя человеком, не признающим этого, пьющего даже в одиночестве, стабильно понемногу, чтобы не усугубить, но создать условия, посильно помогающие как осознанию, так борьбе, особенно человеку 70. Есть ли актуальные и рекомендуемые вами статьи, видео на эту тему? Спасибо. Но в интернете вы можете найти много передач, связанных со мной, вот на тему алкоголя. Можете найти другие также какие-то источники. Есть две силы, которые могут исцелить человека. Любовь, которая действительно исцеляет, и страх. Вот если любовь не действует, то остается только страх. Поэтому здесь надо чувствовать, вот где-то надо проявлять любовь, сострадание, милосердие. Но помнить, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Иногда наша любовь, ну, вредит человеку. Но человека в 70 лет воспитывать, наверное, не стоит. Я думаю, что как-то надо к нему относиться с уважением, с почтением, с любовью. Не сильно на него как бы давить. Если он как-то захочет, согласится прийти послушать беседы, которые я провожу при лечении зависимостей. Не лечиться, а просто послушать. Ну, вот прийти послушать. Если его это зацепит как-то, то, значит, тогда можно будет ему помочь. Помните, ни один пророк в своем отечестве не почитается, и в доме своем у сродников своих. Как можно помочь бросить пить мужчине 56 лет, Евгению? Ну, я думаю, надо прийти к нам на консультацию, на лечение, и с Божьей помощью решится этот вопрос. Здравствуйте, моя мама пьет уже 30 лет. За последний год у нее было 2 серьезных запоя, который длился месяц. Второй раз за год легла в клинику на лечение. Чем могу ей помочь? Сама вроде лечиться хочет, но снова ходит в запой. Я хожу в храм, пищаюсь, молюсь за нее. Мама ходит в храм редко, в таинствах она не участвует. Заранее спасибо за ответ. Вот обратиться по этим телефонам на консультацию к нам и прийти ко мне на лечебный сеанс. Я вам напоминаю, что я занимаюсь этим почти полвека и пролечено вот на сегодня, ну, где-то порядка 150 тысяч человек, страдающих разными зависимостями. Добрый вечер. Родной брат страдает алкоголизмом, сам бороться не желает. Как может помочь семья? Только молитвой, больше никак. Но есть такая поговорка, сколько водки выпито, столько слез пролито. Кто-то расслабляется, а кто-то в это время слезы проливает. И слезы проливают именно те люди, которые любят того, кто пьет. Вот они страдают в первую очередь. Не враги страдают, а самые близкие, любящие люди. Сколько водки выпито, столько слез пролито. Помогите, у меня дочь 30 лет, пристыл к алкоголю, муж тоже пьет. Как мне им помочь? Позвоните вот по телефонам, которые будут указаны, и приходите на консультацию и на лечение. Мы вам обязательно поможем. Помните, как в этом фильме? Не волнуйтесь, это наш профиль, мы вас вылечим. И вас вылечим, и нас вылечим, и всех вылечим. Добрый день, отец Григорий. Вопрос такой. Мой муж страдает алкоголизмом много лет, не пил 10 лет. Затем пошли запои с перерывами год, полгода, 3 месяца, месяц. То есть период трезвости сокращается. Делает кодировку, но, как правило, не выдерживает. Снимает кодированный запой. Может продолжаться 2 месяца. Сейчас снова закодировался. Насколько его хватит, неизвестно. При всем при этом он осознает, что губит себя и других пьянством. Я понимаю, что надо ему помочь психологически, прежде всего, чтобы было стремление к чему-то. И да, самое главное, он не умеет радоваться мелочам, ему подавай глобальное. Короче, много проблем в нем самом, вот и просыпается тяга к спиртному. Хотелся убедить пойти к вам на прием, но мне кажется, это нереально, у него Бог в душе. Сама я исповедь причащаю, стараюсь ходить на службу регулярно. Но когда запою мужа, я редко хожу в храм, хотя должно быть наоборот. Спасибо, с уважением, Валерия. Ну, дорогая Валерия, конечно, видите, Бог в душе – это самое главное, с этим не поспоришь. Знать бы еще, какой Бог в душе. Может быть, это вот как бы вот тот, который в подземном царстве правит, по вели державы смерти, он же тоже как Бог может человеком восприниматься. Я бы так сказал, что у меня были разные люди. У меня был один человек, который 70 раз лечился и 5 раз был в ЛТП. Но вытаскиваются они все-таки все. Ну, а то, что муж не хочет, ну, понятно, ясно. И, собственно говоря, он пьет не потому, что не умеет радоваться, а не умеет радоваться, потому что пьет. Потому что у него зависимость, поэтому он и пьет. Это все преодолимо. Надо искать. Надо искать. Вот то, что было, ну, это было. Надо находить новые пути, новые подходы, новые методы. Вот. Надо искать эффективные пути решения этой проблемы. Узнала от вас, от Виктории Макарской, ВКонтакте, подписалась на вашу страничку. Слава Богу, могу общаться с вами. Мне 55 лет, мужу 59. В течение 2,5 лет каждый день вечером употребляет или чекушку водки, или две полторашки пива крепкого. За это время уходил в запой раз в 5. Предпоследний раз оказывался в наркодиспансере в октябре. В Новый год 5 дней гулял, и на 23 февраля тоже. Поспокойно с ним общаться не всегда могу, повышая голос, ругаюсь. Но он все равно идет в магазин за алкоголем, делает, как ему хочется. Я спокойно не могу реагировать. Если молчу, то в уныние впадаю. Любви во мне не осталось. Осуждение, гнев, что делать? Но я думаю, что если не помогает любовь, то остается только страх. Если у вас есть внутренняя сила и решимость, то, вероятно, следует уйти от этого человека, дабы не разрушиться вам лично окончательно. И если он любит больше водку, чем вас, то он останется с алкоголем. А если он любит вас больше, чем спиртные напитки, то как-то он предпримет попытки выйти из этого состояния, в котором находится. Если он соберется лечиться, пожалуйста, к нам обращайтесь, будем вместе выбираться из этого болота. Можно ли здесь убедить лечиться от алкоголя, если он сам не хочет? Как избавиться от созависимости, живя зависимым мужем? Есть ли техники отключения от созависимости? Ну, вы знаете, вот казалось бы, для того, чтобы успешно излечиться, надо этого хотеть. Это с одной стороны. С другой стороны, любая зависимость – это психическое заболевание. И человек, который попадает в зависимость, себя таковым не считает. Начало любого психического заболевания начинается со снижения критической самооценки. А у людей зависимых критическая самооценка, она резко снижена. И когда жена мужу говорит, иди лечись, муж, как правило, отвечает жене, тебе надо, иди лечись сама. Я не алкоголик, я сам могу не пить. День, два, три. Правда ведь, действительно человек может не пить несколько дней, или месяц, или даже больше. Но потом все равно он возвращается к этой вот истории. Поэтому убедить человека надо как-то заточить его на беседу всеми правдами и неправдами. А там на все Божий промысел. На все Божий промысел. А созависимость – это когда пьешь вместе. Пьет муж, пьет жена. А то, что называют у нас созависимостями, это мы называем на языке медицинском, научном. Нету такого диагноза – созависимость. Есть понятие невроз. Невроз – нарушение нервной. мастеническое состояние, невротическое состояние, неврастения и многие другие, ну, всем известные и понятные диагнозы. Потому что человек, находясь в психотравмирующей ситуации, он, собственно говоря, вот повреждается. Чтобы из него выйти, надо, чтобы исчезли психотравмирующие источники. Без этого выйти невозможно. Пока психотравма будет рядом, то из невроза не выйти. Вот. Поэтому, вот, собственно говоря, первое правило борьбы с искушениями – убрать источник искушений или себя отодвинуть от этого источника. Здравствуйте, отец Григорий. Мой папа страдал от алкоголизма, и вся семья, конечно, мучилась тоже от этого. Могло ли это повлиять и как, что, и как? Что ни я, ни мой брат не смогли создать свои полноценные семьи? Нет, это прямой связи абсолютно никакой нет. Не ищите причинно-следственные связи. Ну, в моем понимании и видении этой ситуации, нам своих грехов хватит без грехов родителей. И нередко дети родителей, которые вот пили, они сами не пьют. Такое тоже нередко бывает. Конечно, самое большое для счастья жизни, что могут сделать родители для своих детей, быть самим счастливыми. У счастливых родителей всегда будут счастливые дети. А у несчастных все будет по-разному. У них тоже могут быть счастливые дети, а могут быть и несчастливые. Если дети не знают, что такое хорошо, то им трудно будет устраивать в том числе свою семейную жизнь. Потому что, знаете, вот как Иоанн Златоуст говорил, жена – это тихая пристань духовных недугов, но если ты будешь ее волновать, то потерпишь опаснейшее кораблекрушение. Также можно и про мужа сказать. Муж – это тихая пристань для жены. Если ты будешь его волновать, то потерпишь опаснейшее кораблекрушение. Как не чувствовать себя никчемной? Я состою в обществе ВДА, взрослые дети алкоголиков. Вы знаете, ну, разные, конечно, есть общества. Вот я как-то не очень хорошо отношусь к тому, чтобы собирать людей вот по каким-то грехам, повреждениям в большой группе. О чем они будут говорить? Для того, чтобы человек был здоров, на одну отрицательную эмоцию надо 7 положительных. А в этих группах будут перемалываться старые проблемы, старые грехи. С одной стороны, это будет отвлекать от каких-то мыслей. С другой стороны, вот с кем поведешься, от того и наберешься. То есть надо общаться со счастливыми людьми. Вот поэтому жизнь в приходе, где люди разные есть, она, с моей точки зрения, гораздо более психотерапевтична. Здравствуйте, как помочь мужу? Если он начал пить, то не может остановиться. Как он говорит, в пятницу после работы надо расслабиться. Но не знает границ, а уж когда перебор, то все надо брать детей, бежать очень страшно. Так, в принципе, спокойный, но когда выпьет, то герой. А после говорит, что я ничего не помню, а что такое пришло. А мы все в страхе живем. Ну, знакомая ситуация, пятница вечер, имею право. Здесь надо как-то вот, ну, исходить из вашего внутреннего склада. Если у вас есть достаточная решимость, то и есть куда уйти, то надо взять детей и уйти. А он пусть решает, кто ему больше нравится, либо вот алкоголь, либо семейная жизнь. Было у меня немало случаев, когда люди приходили на лечение вот под страхом развода, потери семьи, а также потери работы, когда начальник говорил, вот либо приносишь справку, либо лечишься, либо я тебя увольняю. То есть там, где не успевает любовь, действует страх. Но если у вас нет таких сил, ну терпите, пока у вас хватит вот нервной системы, пока не рассыпетесь окончательно. Но все равно это потом придется совершать. Либо это совершится само по себе. Когда знаете, как один из трех ослов помрет, либо падишах, либо я, либо осел, как говорил Хаджа Насреддин. Как найти любовь и добро в сердце? Перестать раздражаться. Его там надо иметь. Как согреться от костра затухающего? Надо разжечь пламя. Вот для этого надо положительные эмоции. Общение со счастливыми людьми. Ну, замечательный способ – это таинство святого причастия. Вот это лучший способ разжечь костер души. И тогда все комары отрицательных мыслей и ситуаций от вас начнут отлетать. Прекрасно знаю, как правильно питаться и худеть, но даже день диеты вызывает страдания, отсутствие радости жизни. Для счастья у меня есть все, но без вкусной еды счастья нет. Великие посты соблюдаю много лет. У меня ощущение, что могу их выдержать только потому, что у них есть конец. Ну и слава Богу. Благодарите Бога за то, что у вас есть, ну, вот такая радость, как любовь к вкусной пище. Не надо себя корить. И это вот главное, благодарите Бога. И говорите: Господи, благодарю Тебя за то, что у меня есть радость вкусно поесть. Но если, Господи, Ты можешь, ну, немножко ослабь, как вот для меня как будет полезно это состояние. Потихонечку, без напряга. Вы все правильно делаете, просто вас лукавый зацепил эмоционально вот за это состояние. За что боролись, на то и напоролись. Вот поэтому очень аккуратно. А диеты, конечно, это ограничение. Как правило, после всех ограничений человек срывается с цепи. Вот чем больше пружина сжата, тем сильнее она открывается. Здравствуйте, С. Григорий. Вопрос к врачу. Скажите, пожалуйста, можно ли пить капли Аква D3, витамин D3, водный раствор, бензиловый спирт, если человек лечился по шуме 30 лет назад? Спиртной нельзя. И лучше купить этот витамин в другом виде. Лучше купить в другом виде, а если в виде спиртовом, то, ну, сколько капель положено пить, просто развести в воде и принимать. И то, и другое возможно. Отправляла вам письмо с просьбой о назначении встречи для нарко- и алкоголизации. Где и когда будет приближайшее служение? С уважением, мама зовут Татьяна. А телефоны будут находиться у нас в группе, поэтому запишите, позвоните и получите исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Здравствуйте, отец Григорий, обращаюсь к вам за помощью. Воспитываю сына одна, ему 22 года. Все было хорошо, потом стал нехорошей компанией. Но я не обвиняю никого, и сын стал пропадать на глазах. 3 года пьет, по 2-3 недели, 5-7 дней выхаживать и опять запой. Лечиться ехать не хочет, постоянно молюсь за него. Считал мне это от пьянства, блуда. У меня, сказать, руки уже. Но я все равно надеюсь на лучшее, продолжаю молиться. Очень надеюсь на вашу помощь, поддержку. Заранее благодарим вас и храним вас. Господи, у нас есть группа храма в Юках, там тоже есть у нас, ну, всякие молебны специальные. Вот свяжитесь как-то и тоже запишите имена, чтобы мы вместе молились. Ну, вот если он придет ко мне, тогда, я думаю, будет шанс, мы его вытащим с Божьей помощью. Как можно вступить в вашу группу, потом лечиться у вас? Ну вот, если вы сейчас смотрите, вот вступить в «Ветер радости», вот в группу храма. Есть YouTube-канал «Протерий Григорий Григорьев». И вот смотрите мои проповеди, заряжайтесь радостью жизни. Как происходит лечение с иногородними? На сколько дней приезжать? Ну, надо приехать будет на субботу, ну, как крайний вариант, на один день. Субботу, чтобы в 9 утра быть уже, ну, в Юках, в храме. У меня или на придорожной аллее, там разные дни бывают, четные, нечетные, это можно будет узнать все. Вот. Но лучше, конечно, остаться на воскресенье, чтобы потом причаститься. Лечение будет проходить в течение полудня. Вот, скажем, к 9 вы придете, а в 15-16 вы все закончится. Вот. Ну, то есть можно уехать вечером в субботу, но лучше остаться на воскресенье, и после службы вечером можно будет уехать. Ну, начиная там с 16-17 часов можно брать билет на воскресенье. Лечите ли от курения? Сколько центров лечения? Ну да, мы лечим от курения. Где-то порядка, может быть, более 30 тысяч курильщиков пролечено. Позвоните, вам все расскажут. Все проводится практически один главный сеанс, и потом закрепление по мере необходимости, по мере состояния. Главная задача — снять тягу к курению. Снять тягу, чтобы исчезла тяга, чтобы не надо было с ней бороться. Вот. Вообще духовная борьба, она, знаете, как Федор Михайлович Достоевский говорил, сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. Вот волю надо проявлять в видимом мире, а в невидимом мире надо умудряться прятаться под Божий щит. Ну, таким щитом может быть и врач.
Итак, сегодня в нашей передаче мы показали вам фрагменты видеоцикла «Как жить в сумасшедшем доме», а также ответили на вопросы, особенно актуальные для тех людей, которые решают проблемы с зависимостями. Я благодарю Григория Игоревича Григорьева за то, что были предоставлены эти материалы. И хочу с удовольствием проанонсировать, что в ближайшее время, 14 марта и 25 марта, Григорий Игоревич станет участником прямых трансляций наших передач. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.